Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Подарок ко дню рождения маленького Дани – это возможность победить рак навсегда. Как можно помочь ребенку? Подвиг Ивана Сусанина – легенда или реальность? Что известно об этом человеке? Непридуманная история со страниц журнала «Фома» о том, как атеист однажды оказался на исповеди. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь. У замечательного малыша Данилы Шадрина вчера был день рождения. Ему исполнилось 3 года. У Данилы очень сложное заболевание – нефробластома почки с рецидивом в печень. Есть клиника, причем которая специализируется именно на этом заболевании, но, к сожалению, она не в России, а значит, лечить там малыша могут только платно. На операцию Даниле средства уже собраны, а вот на послеоперационную реабилитацию, которая невероятно важна, конечно, в таких случаях, сейчас открыт сбор в благотворительном фонде «Жизнь как чудо». Это наши давние друзья. Все мы знаем, что ко дню рождения дети, конечно же, ждут чуда. А для Данилы главный подарок – это возможность навсегда победить болезнь. Подробности узнаем от Елены Сипягиной, координатора благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Елена, добрый вечер.
Добрый вечер. Да, сегодня я хочу рассказать про нашего подопечного Данилу Шадрина. Малышу вчера, 1 апреля, исполнилось 3 года. И, конечно, самый важный, самый главный подарок для этого ребенка – это шанс на выздоровление. В самое ближайшее время родители будут выезжать в Мюнхен на операцию и лечение мальчика. И сейчас мы ведем сбор. Сбор очень трудный, большой. Осталось собрать 6,5 миллионов для того, чтобы полностью оплатить послеоперационное лечение Данечки. У него редкий диагноз – онкология почки с рецидивом в печень. И институт в Мюнхене занимается именно такими исследованиями и именно таким заболеванием. Имеет огромный опыт по преодолению этой болезни. И у Данечки есть большие шансы на восстановление и выздоровление. Поэтому мы верим в успех, в то, что Даня поборет такую страшную болезнь. И, конечно, мы мечтаем, чтобы в его день рождения, да, сейчас 2-й день после его дня рождения, свершилось чудо, и мы смогли серьезно продвинуться в нашем сборе средств на его лечение. Вся семья сплотилась вокруг малыша, участвуют родные, близкие, друзья. И если вы посмотрите на сайт какчудо.ру, на сбор фонда «Жизнь как чудо», про Данечку можно подробно почитать в рубрике «Нужна помощь» Данила Шадрин, вы увидите, что почти каждый день родители делают, пусть хоть небольшой, но перевод средств на лечение ребенка. И вот совместно с семьей, с волонтерами мы продвигаемся вперед и собираем средства на лечение мальчика. Поэтому сегодня хочется попросить вас не пройти мимо, сделать малышу подарок на день рождения. Этим подарком станет его шанс на лечение, на выздоровление в клинике в Мюнхене и откликнуться на наш призыв о помощи.
Леночка, тут сразу 2 момента, конечно, которые хочется уточнить. Про клинику в Мюнхене чуть позже поговорим. А вот сейчас вы сказали, что родители как можно чаще, ну практически ежедневно, сами делают переводы на его счет, открытый в фонде. Правильно ли я понимаю, это связано с участившимися случаями, когда деньги, которые приходят на частные счета в семьи ребенка, и очень нередки сейчас вопросы, а вот мы переводим, там, люди собирают на частные карты, а вот эти деньги, куда они уходят? Вот в данном случае родители Дани, они идут по пути максимальной прозрачности, и если что-то где-то там кто-то перевел на их личную карту, они сразу же перечисляют эти средства в фонд.
Да, конечно, и мы сталкивались со случаями мошенничества тоже в своей работе. И единственный способ, да, защитить средства, которые собираются на лечение детей, это все-таки реквизиты благотворительного фонда. Это благотворительные фонды, которые прозрачные, которые отчитываются и контролируют и поступление средств, и оплату, взаимоотношения с клиникой выстраиваются, да, комфортные для семьи. Семья занимается уходом за ребенком, а уже финансовые вопросы ведет благотворительный фонд. Но всегда будут такие люди, друзья, близкие, которые хотят помочь именно семье, дать деньги конкретно маме, папе. И это важно для благотворителей. В таких случаях любым родителям можно посоветовать максимально быстро и с отчетностью переводить эти средства на счет или клиники, или благотворительного фонда, с которым сотрудничают, для того, чтобы избежать мошенничества и любых поползновений на их карты. Карты могут блокироваться, и тогда деньги останутся в замороженном состоянии до выяснения обстоятельств. А лечение нужно начинать срочно. И вот чтобы этого не происходило, важно все-таки семьям с тяжело больными детьми сотрудничать именно с благотворительными фондами, чтобы эта ситуация контролировалась.
Спасибо вам за пояснение. А по поводу клиники в Мюнхене. Может быть, нам в России сложно поверить, что есть в мире такая клиника, которая специализируется, оказывается, на таком, казалось бы, узком заболевании – нефробластома надпочечника с осложнением в печень.
Здесь Даню консультировали специалисты из Института рака Амстердам. Именно они в дальнейшем рекомендовали ребенку обращение вот в эту клинику. В Европе, да, по опыту своей работы мы сталкивались с тем, что каждая из клиник работает с каким-то определенным направлением онкологических заболеваний и занимается глубокими изучениями именно определенных болезней.
Наши специалисты, я правильно понимаю, поддерживают это решение и тоже советуют семье именно в этой клинике дальнейшее лечение проходить?
Да, началось лечение здесь по европейским протоколам, а сейчас следующую операцию он будет уже переносить в Мюнхене. Операция у ребенка уже оплачена, а наш фонд собирает средства на послеоперационную терапию и восстановление мальчика.
Леночка, как можно было бы Даню поддержать? Все-таки, когда речь идет о таких малышах, можно, да, зайти на сайт фонда какчудо.ру и посмотреть там на Даню. Удивительная фотография, такая трогательная. Он такой заяц. Заяц есть.
Данила очень красивый, улыбчивый малыш. Помочь можно через пожертвования на сайте благотворительного фонда какчудо.ру в разделе «Нужна помощь» или через смс-пожертвование на короткий номер 7715 со словом «волшебник» и любой суммой.
7715 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения слово, которое как раз специально для слушателей радио «Вера» вы ввели «волшебник» и через пробел «любая сумма».
Да, все верно.
Спасибо вам большое за помощь, которую вы оказываете таким малышам, как Даня. И дай бог, конечно, поскорее закрыть этот сбор. Я знаю, как важна терапия в послеоперационный период для таких малышей. Пожалуй, что так же важна, как и сама операция.
Да, большое спасибо за пожелание. Мы надеемся, что у Данечки все будет хорошо, и сбор закроется, и он поправится, и действительно чудо в его день рождения произойдет, и всегда слушатели радио «Вера» нас поддерживают и помогают нашим подопечным. Большое вам спасибо.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. Напомню, историю Данилы Шадрина можно найти на сайте какчудо.ру в разделе «Подопечные». Пишется латиницей в одно слово «какчудо.ру». И там же есть возможность поддержать малыша переводом через сайт. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «волшебник» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения можно написать слово «волшебник» и через пробел ввести любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит Данилу. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На этой неделе, 30 марта, была не круглая, но очень знаковая дата. В этот день, в 1613 году, датировка по самой распространенной версии, совершил свой подвиг Иван Сусанин. Это самый конец смутного времени в России, однако конца бы этому времени не пришло, если бы на трон не взошел молодой царь Михаил, первый из династии Романовых, а не взойти на трон он вообще-то мог очень легко. По преданию, через Костромские леса к нему шел польско-литовский отряд, чтобы его убить. Помочь этому отряду и указать местонахождение Михаила Романова вызвался крестьянин Иван Сусанин. Дальше все знают, что произошло. По преданию, Сусанин завел врагов в болотистое место, и когда они поняли, в чем дело, то зверски его убили. Сложность в том, что достоверность тех событий проверить крайне трудно. У нас есть всего один документ – жалованная грамота 1619 года, по которой дети Сусанина освобождаются царем от податей. Но сама причина в грамоте подробно не оговаривается. Что же известно сегодня об Иване Сусанине и как этот образ стал символом героизма в России? Подробности узнаем от Татьяны Васильевны Черниковой, доктора исторических наук, профессора кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного университета международных отношений. Татьяна Васильевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Начнем с того, что Иван Сусанин, как человек, очевидно, совершенно точно был. Второй момент. Иван Сусанин, несомненно, оказал какую-то услугу большую Михаилу Романову. Почему? Потому что мы историки, соответственно, мы реконструируем прошлое, опираясь на какой-то исторический документ, да, исторический источник. И мы имеем такой источник. Это жалованная грамота, действительно, которая была дана в 1619 году царем Михаилом Романовым, зятю Ивана Сусанина, то есть мужу его дочери Богдану Сабинину. И там в этой грамоте от лица царя сказано, что в 121 году, а это 7121 год, что при переводе уже в летоисчисление от Рождества Христова выпадает на 1613 год. Вот искали некие польские и литовские люди Михаила Романова, который находился где-то там в Костроме, и сам Сусанин знал об этом, и вот его захватили, собственно, эти польско-литовские люди, пытали, но он не сказал место пребывания Михаила Романова, чем, в общем, видимо, спас ему тоже жизнь. И сам Иван Сусанин был убит. И за это царь жалует его родственников, вот эту крестьянскую семью Богдана Сабинина и его жену Антониду, которая дочь Сусанина, тем, что освобождает их от налогов, причем не только их, эта грамота касалась уже и их детей, внуков, правнуков и так далее. И, кстати, все Романовы потом подтверждали эту грамоту в дальнейшем. Им было пожаловано пол деревни, в которой они жили, то место, где они жили, было освобождено от налогов. И в дальнейшем уже семья жила в селе Коробово, и более поздние грамоты касаются потомков Сусанина, которым тоже, их освобождали от налогов на все времена. Поэтому стопроцентно, исходя из этого документа, можно говорить, что Иван Сусанин помог действительно в 1613 году Михаилу Романову. Другое дело, что мы не совсем знаем, как этот подвиг был совершен. Потому что дальше мы вступаем в зону таких легенд, народных легенд, которые записаны были, в общем-то, сравнительно поздно. И по опросу уже потомков, собственно, Сусанина, о том, что в их память не закрепилось. Соответственно, на данный момент существуют две такие легенды. Одна вот та, про которую вы рассказали, что Сусанина захватили и требовали, чтобы он довел до места, где прячется уже получивший приглашение на царский престол царь. А другая история рассказывает о том, что Сусанин в своем доме на Выселках вотчины Домнина спрятал царя, посадил его в яму, забросал там головешками всякими, чтобы собаки не чувствовали запах человеческий. И запытали в этом доме Сусанина, но он не сказал, что в этом же доме прячется и сам царь. Это, так сказать, такая подоплека. А теперь я хочу сказать, что кроме вот реального человека, да, Сусанина, который, на мой взгляд, безусловно, был, хотя мы подробностей его конкретного подвига не знаем, но сама грамота о пожаловании и освобождении от налогов говорит о том, что сам поступок, безусловно, был. Тут выдумывать царю Михаилу Романову в 19 году 17 века, в общем-то, незачем было какую-то мифическую историю. Но в дальнейшем вот сам образ Сусанина, причем чем дальше от начала 17 века, тем больше он вырастает в такую легендарную фигуру, которая уже действует сама собой, вдохновляет русских людей. Ну, кого на преданность царю, кого на преданность родине. После революции, например, Сусанина сначала, так сказать, разоблачили, и даже памятник в честь его в Костроме разрушили. А с конца 30-х годов уже советская пропаганда, наоборот, Сусанина реабилитировала, и он стал представляться как человек, который погиб не столько за царя, сколько, конечно, за отчизну, что не менее было важно в его подвиге. И вот такие персонажи, как бы мифологически легендарные, которые существуют в сознании людей разных эпох, они существуют сами по себе и очень важны для истории, потому что у них есть своя собственная жизнь и своя собственная роль не только в то время, когда жили их прототипы, но и много позже. Ну, например, там, в западноевропейской истории мы знаем такого легендарного идеального короля бритов, короля Артура, рыцарских времен образ Ричарда «Львиное сердце», благородного тоже короля-рыцаря, хотя реальный Ричард «Львиное сердце», в общем, был довольно сложным и, на мой взгляд, скорее отрицательным персонажем. А вот и легендарный его облик полностью затмил настоящего и вдохновлял вот это рыцарское общество средневековья уже на какие-то благородные поступки. Но в нашей истории точно так же, в общем-то, вы знаете, раздвоился Александр Ярославич, потому что культ Александра Невского как святого благоверного князя в различные эпохи по своему воздействию на умы русских людей, в общем-то, наверное, мой взгляд, даже превосходил деятельность реального князя XIII века. Так и Иван Сусанин, вот он как бы живет двумя такими жизнями. Есть некий его прототип, оказавший услугу царю и, видимо, такую героическую важную услугу. И дальше вот тот легендарный образ, который все школьники знают, потому что в учебнике эта легенда обязательно рассказывает. И вот по своей важности в этой легенде уже запечатлен идеал правильного поведения патриота. Поэтому, собственно, даже не важно, в дальнейшем соответствует эта легендарная основа тому, что было на самом деле или нет, потому что уже в истории действует дальше вот этот легендарный Иван Сусанин, всячески достойный уважения и такой идеал русского крестьянина-патриота.
Видимо, этот образ отвечает какому-то важному запросу и со стороны, как это принято говорить, общества, и со стороны государства. Вот общество, да, это запрос на героизм, наверное, со стороны государства. Вот что это, например, в XIX веке, когда, если правильно понимаю, как раз культ Ивана Сусанина начинает очень активно тоже развиваться, и опера «Глинки» появляется, «Жизнь за царя», потом ее же в советское время еще переименовали, по-моему, даже либретто переписали, назвали ее «Иван Сусанин», чтобы не было там этой формулировки «Жизнь за царя». Но вот что это такое? Это соответствие вот этой формуле православия, самодержавие, народность?
Ну, вы абсолютно правы, действительно. Вообще все легендарные образы в себя вмещают именно те идеальные черты, которые хочет видеть в человеке либо общество, да, либо государство. Иногда запросы государства и общества совпадают, иногда не совпадают. И поэтому вот история самого легендарного образа Ивана Сусанина, она, конечно, знала разные трактовки. Действительно, такое особое внимание этому образу стало уделяться годы правления Николая I, когда попытались пытались создать такую официальную идеологическую модель, которая должна вдохновлять всех российских людей, знаменитая теория православия, самодержавия, народность. Правда, Уваров никогда так ее не называл. Это как бы название, которое официальной теории народности его противники дали. Но вот эти три столпа там действительно были. И вот тогда трактовка образа Ивана Сусанина в рамках вот именно теории православия, самодержавия, народность очень и очень навязывалась. Ну, кстати, самому легендарному образу это, наверное, не пошло на помощь. Почему? Потому что люди с более либеральными взглядами или просто вольнолюбивые люди, молодые люди, они, когда им навязывают что-то сверху, они, естественно, начинают пытаться как-то от этого защищаться. И поэтому происходило одновременно такое развенчание героя, потому что в том числе очень серьезные историки вынуждены были констатировать, что, собственно, о реальном-то Иване Сусанине мы мало что знаем, потому что в рамках официальной пропаганды вот этот подвиг, о котором мы рассказали, он выдавался как реально произошедший в жизни. И, например, Сергей Михайлович Соловьев, он вынужден, проанализировав, значит, просмотрев все документы и найдя только эту жалованную грамоту, в общем-то, говорить, что, безусловно, Иван Сусанин был, но от чьих рук он погиб, не совсем понятно, потому что, вообще-то, по документам никаких польско-литовских больших там отрядов в этой местности, в районе Костромы, в тот момент, в общем-то, не прослеживается. Ну, вы знаете, Костомаров очень так ехидно по поводу легенды об Иване Сусанине отзывался. Но вот когда такой накат и насильственное вторжение в мир легенд происходит, в общем-то, через какое-то время происходит и такой же откат. Потому что легенды, они вообще живут своей жизнью, и поэтому опорочить их или, наоборот, навязать всем, наверное, невозможно. Но для нашей вот такой культуры, да, для нашего представления о истории массовой, такой народного представления, конечно, Иван Сусанин уже знаковая фигура, и все его ассоциируют с правильным поведением патриота, вот в таких сложных критических условиях, когда на карту поставлена жизнь, за исполнение долга ты должен пожертвовать жизнью. И в этом плане, я думаю, что он в русском национальном сознании будет сохраняться всегда.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста.
Татьяна Васильевна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории Университета МГИМО, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире еще одна история из цикла «Письма об исповеди». Ее рассказал человек, который в момент событий был атеистом. Этот текст для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Исповедь безгрешного. Я был атеистом. Мне было жалко расстраивать мою верующую мать. Ну, а что поделаешь? Ну, не верил я в Бога. Много раз моя терпеливая мама тихонечко так просила: «Сынок, может, в храм зайдешь? Праздник большой». Хотела очень, чтобы я на исповедь пошел, чтобы причащаться стал. И вот однажды из жалости и уважения к матери я согласился. И вот мы с ней вдвоем поехали в монастырь на службу. Ну, раз в Бога я не очень-то верил, то и таинство церкви всерьез не воспринимал. Ну, хоть, думаю, мать порадую. Она перед исповедью старалась мне объяснить, для чего нужно исповедоваться и как к этому подойти. Я перебрал в уме 10 заповедей: «Не убей», «Не укради», «Почитай отца и мать» и так далее. Наскоро измерив свою христианскую жизнь заповедями, данными, как я позже узнал, еще за 1500 лет до рождения Христа, я осмелел. Ну что ж, ну вроде как чист я. И вот моя очередь исповедоваться. Подошел я к аналою и с этой-то похвалы себя и начал. Дескать, посмотрел список тяжких грехов: убийство, кража, блуд, и нашел, что от всего этого я свободен. Выслушав меня, батюшка очень кротко сказал: «Сынок, сегодня произошло чудо. ко мне пришел совершенно безгрешный человек, святой, а посему тебе прямая дорога сразу в небеса, и причастие тебе не нужно». Как-то удивился я, почему. «Ну, через причастие, — ответил священник, — верующие грешники сочетаются с Богом, освящаются, а ты уже святой, поэтому тебе причащаться не нужно. Ступай себе с Богом». Я, несколько удивленный и довольный собой, уже готов был отойти, но священник добавил: «Только ты еще подумай и ответь на один вопрос. Помог ли ты в своей жизни кому-нибудь просто так?» Я раздумывать даже не стал. «Нет, — говорю, — меня никто и не просил никогда». С темы ушел. Прошел гордо через толпу верующих к выходу. И вдруг что-то стало тоскливо соднить в душе. И на меня, как из ведра, посыпались воспоминания. В первую очередь вспомнилась старушка из соседнего подъезда. Как я ей не помог донести тяжелую сумку. Она и вправду не просила об этом. Но я-то видел, что она нуждается в помощи, и прошел мимо. И вдруг так мне стало стыдно за себя, вот такого хорошего, святош. Стал припоминать одну за другой свои неправды, грехи. И тут уж стало ясно, что исповедь мне нужна, как воздух. В итоге вернулся в храм и снова стал в очередь, мимо которой так гордо прошествовал 10 минут назад. И исповедовался уже по-настоящему, всем сердцем. А затем причастился. А тот священник позже стал моим духовником. На радость маме. Негоднейший из меня вышел атеист.
Рассказ «Исповедь безгрешного», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Кстати, у нас есть отличная новость. Журнал «Фома» и издательство «Никея» проводят прекрасную акцию. Каждое воскресенье во время Великого Поста, начиная с 20.00, в Инстаграме в аккаунте журнала «Фома», «Фома Мэгазин», в прямом эфире Александр Ананьев читает истории для детей и взрослых. А начиная с этого воскресенья, с 4 апреля, мы можем встречаться на этих чтениях не только онлайн, но и лично. И попутно, конечно, что особенно важно, делать добрые дела, поскольку каждое такое чтение сопровождается специальной благотворительной акцией. Для тех, кто в Москве, в 19.30 в пространстве «Фавор» на Моросейке, в это воскресенье пройдет очередное наше чтение. Это буквально в одном шаге от метро «Китай-город». Адрес: улица Моросейка, дом 7/8. Вход бесплатный по предварительной регистрации. А зарегистрироваться на встречу можно на сайте favorplace.ru. Ну и, конечно, в Инстаграме, как обычно, будет вестись прямая трансляция наших чтений. Мы начинаем с приложения евангельских историй для детей от журнала «Фома», а затем уже для взрослых будем читать книги от издательства «Никея». Все, кто соскучился по хорошему чтению, обязательно приходите или присоединяйтесь к нашему прямому эфиру в Инстаграме в аккаунте журнала «Фома», «Фома Мэгазин». Вся подробная информация есть на сайтах favorplace.ru и fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. На этой неделе, 31 марта, был еще день рождения Баха. Сюита для виолончели на радио «Вера». Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».